Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI «Цена победы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Александр Пыжиков, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук. Мы говорим сегодня о старообрядцах или о раскольниках в эпоху перед Великой войной и во время нее. Инициаторы это были реформы или спонсоры революции, как предполагают некоторые. Ну и вот, собственно, я начну, наверное, с такой общего такого подхода. Александр Владимирович, вот официальная статистика давала цифру 2 миллиона раскольников в России. А на самом деле, какая часть населения Российской империи в начале 20 века находилась в разных толках, согласиях, течениях старой веры?
Да, добрый вечер. Да. Конечно, вопрос статистики староверов – это наиболее такой болезненный, актуальный вопрос в изучении всего этого явления российской истории. Он не просто важный вопрос, сколь он важный, столь он и запутанный, поскольку, конечно, достоверной статистики о том, каково же количество староверов на разных этапах истории находилось в нашей стране, не существует. Чтобы ответить на него, нужно вспомнить, конечно, указ Петра I. Это в 1716 году, время первой ревизии, то есть это первая ревизия, которая описывала, сколько же людей находится на территории Российской империи, то тогда был поставлен впервые вопрос, значит, кто себя будет причислять к староверам, к раскольникам, как тогда говорили. Вот. Результат был такой, что из тех, кто участвовал в этой переписи, если говорить современным языком, то староверами себя назвали 2% населения, там 191 тысяч человек, там чуть более. Это составляло 2% того населения империи, Российской империи. Вот с тех пор, с 1716 года вплоть до конца 19 века, а именно до переписи 1897 года, переписи Российской империи, которая была проведена по указу Николая II, эта цифра 2% от населения практически не изменилась. И в 1897 год дал такие же результаты. В графе «Религиозная принадлежность» к раскольникам себя отнесли, опять-таки, те же 2% населения. Только население империи увеличилось, и поэтому это уже было не 191 тысяч человек, как в 1716 году, а уже около 2 миллионов человек. Но, тем не менее, это все те же 2% от населения империи. Вот таковы количественные данные. Их пытались подставить под сомнение, и пыталась подставить под сомнение и выяснить, каково же реальное положение дел в этом вопросе сама же императорская власть, а именно Николай I, император Николай I инициировал и провел масштабные, географические, как тогда называли, статистические, а не по духу, исследования относительно общности староверия. Он проявлял большой интерес вообще к этой религиозной конфессии, которая существовала на территории страны, и постоянно ему говорили о том, что, конечно, ни о каких 2% здесь речи не идет, об этом говорить просто неуместно. И тогда вот у Николая I стал такой, в общем-то, резонный вопрос. Так сколько же конкретно? Было организовано выборочно три, как их тогда называли, экспедиции. Комиссии, экспедиции, если использовать ту терминологию тех лет, в губернии Центрального района, а именно в Костромскую, Нижегородскую и Ярославскую. Почему? Да, эти экспедиции были организованы силами Центрального аппарата МВД. Именно МВД в те годы было основным министерством и ведало делами раскола. Почему силами Центрального аппарата? Поскольку данные, которые предоставлялись местными властями, губернскими, вот они были известны. И вот именно они-то у верховной власти доверия не вызывали. Поэтому для выяснения настоящего истинного положения дел было решено направить чиновников центрального аппарата, никак не связанных с местными властями, наделить их широкими самыми полномочиями в этом деле, и чтобы они смогли, значит, как-то прояснить этот вопрос.
Ну и как?
Нам, кстати, повезло, историкам повезло, потому что мы имеем очень такое полное представление об этих комиссиях, особенно о Ярославской комиссии, которая возглавлялась графом Стенбеком, Феймуром такой был. В этой комиссии работал 27-летний чиновник МВД Центрального аппарата Иван Сергеевич Аксаков, будущий русский писатель, публицист, известный всем. Так вот, Аксаков писал оттуда письма с Ярославской губернии родным домой, где делился впечатлениями, которых он там массу почерпнул. Кстати, эти экспедиции были не кратковременные, они длились по 2-3 года.
Александр Владимирович, не томите, так сколько насчитали на самом деле? Вот,
значит, решили
для губернии
этих... Да, значит, эти чиновники Министерства обороны пришли к выводу, что реальные цифры, то те цифры, которые значатся в губернских отчетах, их нужно умножать на 11 раз. Но делали комментарии. Видимо, и это не отражает истинное положение дел.
То есть, видимо, соотношение оно оставалось примерно таким же, то есть минимум 25-30%
да,
реально, так сказать, принадлежали не к Никонианову вере, а вот...
В 1797 году, когда перепись была проведена, и те же 2% раскольников, 2 миллиона 2% раскольников были указаны, то в прессе, в тех лет в российской, сразу появилась масса статей, которые стали это комментировать. Статьи называются так, 2 миллиона или 20. То есть опять вот это вот 10-кратное, 11-кратное увеличение. То есть даже увеличение, которое было зафиксировано добросовестно в Николаевскую эпоху, в Николая I, оно сохранилось. Но, видимо, если уж так ставить точку вот в этом вопросе, здесь надо сказать таким образом. Если 2% это реально от населения империи, а православных вообще было в Российской империи около, ну, свыше 70%, то, как мне кажется, учитывая все те события, которые затем произошли с этой империей, и то, что она перестала существовать, позволяет говорить о цифре в 35% населения от православных, которые проживали на территории нашей страны.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Александр Пыжиков, доктор исторических наук, говорим о раскольниках, старообрядцах. Телефон у нас для СМС, чтобы вы могли послать свой вопрос, плюс 7-985-970-45-45. Александр Владимирович, а вот не воспринимала ли империя староверов как иностранных агентов? Ведь я так понимаю, что высшая иерархия, например, поповцев, была вне России, по-моему, в Австро-Венгрии. Так это было?
Да, белые корни. Это, конечно, известный сюжет исторический.
То есть и пытались их все время контролировать, так сказать, как такое вот подозрительное сообщество.
Да, особенно тот же Николай I, о котором мы уже упоминали только что. Вот он вообще был озабочен различными революционными всякими идеями, течениями, которые в это время, так сказать, развились, набрали популярность на Западе. И поэтому он, его волновало все, что представляет угрозу его трону. Вот скажем так, и староверы в том числе.
Хорошо, вот если говорить о, собственно, уже той части староверов, которые, так сказать, поднимались, богатели и так далее. Вот если посмотреть вашу книгу, то создается такое ощущение, что, ну, там произошло нечто такое интересное, я бы сказал, так сказать, с моралью в конце XIX века. Ведь многие староверы разбогатели фактически на такие общинные деньги, на общественные, а потом получилось, что они приватизировали вот это общее, так сказать, такое вот конфессиональное имущество, стали купцами, фабрикантами. Тем не менее, они вот, кажется, сохранили свое влияние на единоверцев, да? Вот интересный, правда, такой феномен. С одной стороны, они вроде бы их слегка так пограбили, а с другой стороны, могли на них влиять. Как это объяснить?
Да, ну да, действительно, вот этот интерес Николая I к староверию кончился тем, что староверие попало под жесткий такой репрессивный пресс, который он устроил. То есть он решил, что поскольку дело здесь такое темное, мутное с этим староверием, то тогда нужно все это разрушить. И Николай I прежде всего пытался разрушить экономическую модель, хозяйственную модель староверия. А правильно, как вы сказали, хозяйственная модель староверия, она базировалась не на частной собственности, она базировалась на общинной, нашим языком на общественной собственности. То есть такие коллективные начала в экономике. Почему это было, откуда это взялось, почему это так сохранялось? Ну, это очень просто, потому что староверие – это была та религиозная конфессия, проигравшая религиозная конфессия, которая подвергалась гонениям и давлению всегда. И для того, чтобы выжить в чужеродной для них среде, в конфессиональном плане прежде всего, то, конечно, требовалось соединение каких-то коллективных усилий. И поэтому все их развитие и выстраивание их жизни происходило не вокруг утверждения института частной собственности, а вокруг коллективных общинных начал. То есть все вместе должны сохранить и поддержать жизнь, и сохранить нашу веру. Вот отсюда такая консервация и воспевание таких коллективных начал. Все это действительно было в староверии. Со стороны властей это сначала не обнаружилось так четко и ясно. Это понимание пришло только в середине XIX века. Опять этот Николай I и его чиновники установили это первыми. Что получилось? Получилось то, что Николай I решил просто прекратить всю подобную практику и все перевести на нормальные, так сказать, рельсы римского права.
Ну, то есть записать имущество на частных владельцев.
Да, все как должно. То есть наследовать должны наследники, там право наследства ничем не может быть поставлено под сомнение и все прочее. Хотя там, внутри вот этой конфессиональной староверческой общества, действовала другая логика и другие, так сказать, законы, если их можно назвать законами. Управляющие не были хозяевами, они были управляющими этих предприятий. Они не были подлинными собственниками. И передать кому-то они не могли, если дети перестали как бы иметь отношение к вере или не проявляли тех деловых качеств, как их родители. То теперь, в середине XIX века, эта модель полностью ломается под давлением властей, и происходит ее нормализация с точки зрения цивилизованного гражданского права, восстановлено полностью право наследия. Ну, и надо сказать, что вот эти вот управляющие, которые выглядели как бы владельцами в первой половине XIX века для властей, они, в общем-то, быстро поняли, в чем этот пресс силовой дает им преимущества. Какие преимущества? А преимущества простые. Зависимость не от единоверцев, а от имперского закона, конечно, представлялась более перспективной. И они, в общем-то, быстро приняли эти правила игры, которые власть навязала. И, собственно, с середины, после отмены крепостного права уже, в пореформенный период, они полностью встроились в гражданское правовое поле империи и стали такими же капиталистами, как и петербургские, или там южные, или какие-то другие.
Ну, вот я так понимаю, что и в России где-то уже к концу XIX века появилась такая достаточно мощная вот эта московская группа купцов, фабрикантов, выходцев из староверов, которые, в общем, находили взаимопонимание с властью, по крайней мере, при Александре III. Вот на какой основе возникло это взаимопонимание в тот момент?
Да, конечно, появилось, вот вы правы, это обязательно нужно выделять и говорить, что это такая вот неотъемлемая и важная черта истории XIX века. Вторая середина XIX века, вся вторая половина этого столетия, она характеризуется тем, что на арену, экономическую арену, выходит мощнейший игрок хозяйственный. Это московская купеческая группа. Почему московская? Это не в том плане, что она исключительно, значит, в рамках Москвы действовала. Московская – это такое просто в чем-то такое нарицательное имя. Они жили в Москве, но их фабрики, мануфактуры, предприятия располагались во всей центральной России. Это огромный анклав, центр России, Поволжье. Вот. Эта московская группа выросла абсолютно на рыночных таких условиях, абсолютно без помощи правительства, которое даже и они не обращались за помощью, и те не думали, что зачем кому-то помогать. У них были свои интересы, иностранные, дворянские круги. Так вот, эта вот группа, выросшая на конфессиональных таких рыночных крестьянских основах, они все были выходцами из крестьян. Полуграмотная, первая особенно там, то вот эта группа стала предъявлять свои права на свое достойное место в Российской империи, мотивируя тем, что мы-то на самом деле есть исконно русские люди. Мы местные, мы не иностранцы, мы не полунемцы, как это чиновничество и прочее. И мы имеем право, если так можно сказать, на контрольный пакет российской экономики. Мы русские люди, имеем это право.
И, в общем, это как-то сейчас для них совпало здесь вот можно... этой изменением официальной идеологии.
Александр II как бы держался терпимо по отношению к ним, но на расстоянии. Многие факты об этом говорят. То есть он не стремился навстречу к ним, но в то же время он прекратил, конечно, полностью практику, которую использовал Николай I. То есть это диаметрально уже противоположные вещи, но на сотрудничество он не шел. Такой тихий нейтралитет, дружелюбный был, то с Александром III ситуация меняется, и меняется очень заметно. Все мы помним, что Александр III был такой национально ориентированный государь, если так можно сказать, потому что Александр II, кстати, большую часть времени говорил по-французски. Вот, то, значит, с Александром Третьим, конечно, ситуация абсолютно кардинально меняется. Он национально подчеркнутый, он делает ставку на национальные силы, поскольку идейный курс Александра Третьего обеспечивал так называемую русской партией, как ее в истории называют. Это русская партия, в которую входили славянофилы, Аксаков, о котором мы упоминали, Самарин, это Чижов, это такой коммерсант славянофильского разлива, группа, возглавляемая Катковым, который, естественно, тоже проявлялся на национальном поприще, князь Мещерский, это друг детства Александра Третьего, который, так сказать, филиал русской партии в Петербурге, как его называли,
да, устраивал. Газета «Гражданин».
Да, газета «Гражданин». И вот именно эти люди собрали разную публику, причем там были и писатель Достоевский, он участвовал в этих встречах. Вот, Мельников-Печорский, который писал о староверческой эпопее в лесах на горах. То есть, такой вот, все было пропитано таким национальным духом.
Да, Достоевский им советовал, позовите серые зипуны. То есть, обратитесь к крестьянству, к народу. Вот их купцов и позвали, выходцев из народа.
И вот тут, да, получилось, эта группа, вот эта именуемая русской партии, нашла себе такой объект, достойный применения своих идейных воззрений. Причем эти купцы охотно пошли на эту встречу, потому что они понимали, что на верхах того времени не каждый готов идти на сотрудничество с ними, они все прекрасно понимали, и они с удовольствием разыгрывали выходцев из народа, о которых нужно заботиться, бизнесу которому нужно помогать всячески.
Помогли?
Да, конечно, помогли. Александр III к ним сделал шаг навстречу, это действительно так. И вообще, я даже говорю вот в своей книге, использую такую формулировку, что московское купечество, староверческое такое, оно представляло своего рода экономическое отделение русской партии. Вот они питали идеями Каткова, Аксакова, значит, экономическими. А какие экономические идеи? Это протекционизм, жесткий протекционизм. И, конечно, помогли. Александр III на это пошел, и его министр финансов Вышнеградский, который проведен на этот пост, ключевой пост экономический, проведен усилиями Каткова, Аксакова, Мещерского, вместо Бунги, которого они считали либеральным и недостойным, значит, откликаться на национальные идеи. Вышнеградский установил мощнейший, самый, это известно, большой протекционистский таможенный тариф, самый большой в Европе. И вот под охраной.
То есть закрыл
тарифа,
рынок, да, и сделал их возможности их, да, бизнеса более выгодными.
Да, чтобы они окрепли, чтобы внутренняя экономика окрепла, чтобы представители этой внутренней экономики смогли выйти на новый уровень. И они вышли. Это абсолютно точно. К концу 19 века московская купеческая группа окрепла как никогда.
Александр Иванович, ну вот приходит Николай II, и что? Ситуация действительно меняется. Империя начинает вести политику частично открытых дверей, внедрения иностранного капитала. И вот это, собственно, приводит к конфликту вот этого вот московского староверческого купечества с властью постепенно. Да? То есть они пытаются что-то изменить. Вот это действительно самый принципиальный для них был вопрос. Там, по таможенному тарифу, по каким-то экспортным пошлинам и так далее.
Да. В истории купечества, староверческого купечества, есть две узловых точки. Об одной мы уже сказали, это середина 19 века, когда они, собственно, вошли в гражданское поле империи. И вторая узловая точка, которая отразилась на судьбе всей Российской империи, это конец 19-го, начало 20 века, связанная с изменением курса царизма. В чем, собственно, это было изменение? Конечно, протекционистский тариф был высоким, он оставался высоким. Министр финансов Витте, который стал к тому времени министром финансов, он не покушался, естественно, на него. Но он выдвинул следующую идею, которую олицетворял собственной персоной. Именно идея состояла в привлечении иностранного капитала в объемах, невиданных ранее. Логика была проста. В русское купечество хорошее, никто не говорит, но ждать, пока они достигнут, так сказать, нужных кондиций, когда они вырастут, очень долго. Мы безнадежно отстанем от Запада. Поэтому нужно немедленно сделать рывок. Нужно сюда открыть ворота для иностранного капитала, прежде всего. Пусть они приходят сюда, оборудуют производство, предприятия, делают какие-то промышленные активы. И это позволит сделать рывок вперед. А купечество хорошее, но пусть подождет. То есть тем самым им указывалось на вторую роль. А они претендовали на самую главную скрипку в экономике. А им было сказано, что ни о каких первых ролях с этих пор речи быть не может. Это очень обидно было для них, потому что Витте начинал абсолютно как человек кругов Аксакова и Каткова. Он публиковался в их изданиях, в их газетах. Его родной дядя Витте Фадеев, это был предводитель русской партии, который манифесты ее писал, издававшим тиражами. Они считали его своим. И теперь этот человек, почему у Витте была такая репутация хамелеона, настолько переориентировался, что лучшими друзьями устали, это питерские банкиры во главе с Ротштейном, директором Международного Петербургского банка. Это, конечно, для купечества была просто такая подщечина, что человек, которого они считали своим, отнесся к ним таким образом.
То есть получилось, вот как нам пишет Алексей Шаляпин, что консерваторы превратились в реформаторов и вот склонились, получается, к такой вот активной политической позиции на какой-то момент,
да,
от
вот
которой они уклонялись.
Верно. Да? Вот очень совершенно верно в этом вопросе подмечена суть дела. Я скажу просто чуть подробнее. Конечно, когда при Александре III был такой ренессанс московского купечества, даже ренессанс старообрядчества, Преображенское, Рогожское кладбище чувствовали себя как никогда хорошо. Это их духовные центры. Они уже не были финансовыми артериями, как раньше. Все, казалось, идет так по их сценарию. И их политика, политика верноподанничества, это ползать на коленях вокруг трона, себя полностью оправдывает. Дивиденды экономические идут в руки русской партии, эти дивиденды правильно оформляют и, так сказать, материализует в конкретную политику. Все хорошо. Но вот дальше, когда случился этот поворот Витте, о котором мы говорим, поворот в сторону иностранного капитала, в объемах которого никогда в России не было, я подчеркиваю, никаких, ни Петре Первом, ни Екатерине Второй, это даже нельзя говорить, это ни в какое сравнение не идет. Когда произошел такой вот новый финансовый акцент, то они поняли, что стоянием на коленях у трона вопрос не решить. И верноподанические заклинания, которым они посвящали все свое время, они теперь не работают. Нужны какие-то иные механизмы, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы как-то сминимизировать свое такое ущемленное положение, в котором они так нежданно-негаданно оказались.
Ну и что, вот как вот все-таки произошел этот блок, да, с одной стороны купечество, с другой стороны некое земское либерально-демократическое движение. Да. Как они нашли друг друга?
Да, ну, либеральное движение, на самом деле, до конца XIX века представляло из себя довольно жалкое зрелище. И даже все те полицейские источники, которые, значит, отслеживали все это, анализировали, они не скрывали своей иронии по отношению этого движения, говорили, что там 10-15 человек, которые способны на какие-то решительные шаги, остальное это все просто несерьезно, опасений нет. И так оно и оставалось. Попытки заинтересовать купечество какими-то либерально-конституционными проектами до начала XX века ни у кого не удавались. Это абсолютно обреченные были попытки. То теперь ситуация изменилась. Купечество быстро и активно стало искать новые механизмы. Новые механизмы какие? Механизмы по ограничению самодержавия и правящей бюрократии, чтобы не было вот таких штук, как с ним провел Витте, так примитивно говоря. И эти механизмы, в общем-то, сразу были найдены, они уже как бы были, в Европе апробированы давно, там они цвели. Это такое вот конституционное правление. То есть все законные права должны выражаться не верховной волей, а конституцией, прежде всего, вот это вот. И правящая бюрократия не должна иметь монополию на управление. То есть парламентские формы должны ограничить ее в реализации политики. Купечество увидело этот механизм и начало в него вкладываться.
А какая из групп все-таки вот тех же старообрядцев, там поповцы, беспоповцы, какой-то толк, оказалась наиболее активна в том, чтобы поддержать это движение?
Ну вот здесь очень важный момент, который вот зачастую упускается из виду. А именно, когда мы говорим там староверы, там раскольники, староверское купечество, вот это не совсем правильно. Потому что если быть совсем идейно точным, то нужно всегда иметь в виду, какие староверы, поповцы или беспоповцы. Конечно, все, о чем мы говорим, вот это московское купеческое группа, костяк ее составляли поповцы. Это белокреницкая иерархия, о которой мы упоминали. Основной костяк миллионеров, которые выросли из крестьянской среды, они были представителями белокреницкой иерархии, то есть Рогожского кладбища. Без поповцев там были единицы. В первом ряду ведущих миллионеров их очень мало.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук, профессором Российского государственного гуманитарного университета Александром Пыжиковым о старообрядцах, купцах перед и во время Великой войны после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI «Цена победы», «Цена революции». Сегодня наш гость, доктор исторических наук Александр Пыжиков, автор книги «Грани русского раскола». Продолжаем нашу беседу о роли купцов-старообрядцев в тех переменах, которые происходили в России в начале 20 века. Ну что ж, вот сразу же у меня здесь есть вопрос. Алексей спрашивает, какая из групп, да, старообрядцев, спрашивал, наиболее активна была уже в революционном движении, а Алексей Кучугашев написал, а что связывало Саву Морозова и большевиков? Вот действительно, самая интересная фигура, видимо, может быть, самая яркая, появились, значит, купцы, которые спонсировали не только либералов, земское движение, но и социал-демократов. Почему?
Да, ну, во-первых, у купечества было особое положение в оппозиционном движении, поскольку мы говорили, как они там оказались в этом оппозиционном движении, они искали, они вложились в утверждение, формирование механизма ограничения правящей бюрократии во главе с императором, то их интерес сразу был прикован ко всем тем, кто разделял эти идеи. Эти идеи тлели всегда среди интеллигенции, земцев, какого-то так называемого третьего элемента.
А я думаю, и бюрократия тоже.
Да, но это особая статья, для, там, конечно, да, вот, это тоже малоизвестная страница. Но если сейчас мы говорим о купечестве, да, то есть такие вот разные группы, они всегда существовали. Мелкие группы – это на уровне кружков. За уровень кружков это никогда не выходило. До начала 20 века. Там и оставалось всегда, и поэтому, когда я смотрел все эти полицейские отчеты на эту тему в архиве, то никто никакого беспокойства не высказывал. Это абсолютно так. Но все изменилось в начале 20 века. И по этим полицейским тем же отчетам уже к 1903 году чувствуется, они наполнены тревогой. Они чувствуют, что что-то поменялось. Поменялось что? Возникла мода на либерализм, на конституцию. Возникла эта мода. Мода в обществе, в российском, в интеллигентских слоях, прежде всего. Откуда? Как это получилось? Здесь ответ очень простой. Московское купечество сделало одну очень значимую вещь с конца XIX века, о которой знает каждый. Просто никто не понимает и забыли сейчас назначение этого
культурно... Всякий был в Третьяковской галерее.
Да,
называется.
Культурно-просветительского проекта, если так можно говорить, инициированного и оплаченного, самое главное, московским купечеством. И видные представители московского купеческого клана фактически создали всю вот эту вот культурно-просветительскую инфраструктуру, говоря опять современным языком. О чем я говорю? Третьяковская галерея, которая собиралась. Ведь она, не забудем, как она собиралась. Она собиралась в пику Эрмитажу императорскому. Эрмитаж был наполнен картинами западных художников, европейских. То здесь акцент делал на своих, на русских. И, собственно, из этого и составляет костяк Третьяковской галереи. Затем театр, это МХАТ, Московский художественный театр, это не что иное, как изобретение и реализация купеческой идеи. Это очень значимое явление, оно в культурной жизни выходит далеко за рамки, оно пережило рамки и 17-го года, и 5-го, и 17-го, и 91-го года. То есть, насколько это действительно хорошая, плодотворная была идея. Во главе МХАТа стоял, как известно, Константин Сергеевич Станиславский, но, может быть, не все знают, что это старообрядческий купеческий род Алексеевых. Вот он один из родственников Алексеева, который даже был московским городским главой в Первопрестольной. Вот. И поэтому, значит, МХАТ тиражировал, нес вот этой вот либерально-демократической идеи. Он делал их модными. Пьесы Горького, всем известные, там «На дне», например, самые известные, да, это не что иное, как исполнение заказа МХАТа, который просил Горького написать что-то такое вот демократическое, берущее за душу. И Горький выдал эту пьесу «На дне», и там же были все эти премьеры, которые заканчивались там огромными аншлагами, демонстрациями потом с чествованием Горького и МХАТа, что вот они сделали такой культурный продукт. Опера Мамонтова, частная опера Мамонтова, где заблистало открытие русской культуры. Это Федор Шаляпин, это все открытие Мамонтова. А какие оперы ставил эта частная опера? Какие постановки? «Хованщина» – это абсолютно старообрядческая эпопея, которая неприятна для романа. «Борис Годунов» – опять-таки неприятная для дома Романовых страница. То есть такие вот заковыристые, такие вот идеи выняты и растиражированы на публику. То есть вот эта инфраструктура создала такую вот либерально-демократическую атмосферу. И в ней сразу к ней стали проявлять интерес очень многие образованные люди из интеллигенции. Возникла мода, как я уже сказал, на либерализм. Но этим не ограничилось московское купечество. Вот вы в вопросе правильно сказали, радиослушатель правильно задает вопрос, что вот либерально, а как вот эти вот революционные элементы, да. Правильно, потому что купечество прекрасно понимало, что недостаточно разных респектабельных там земцев дворянского происхождения, умудренных там знаниями профессоров, это недостаточно для продавливания модели по ограничению самодержавия и правящей бюрократии. Да, это хорошо, это нужно, но этого недостаточно. Гораздо убедительнее, если все эти идеи будут звучать на фоне взрывов, бомб и выстрелов из пистолетов, из оружия. Вот тут вот им была нужна та публика, которая способна обеспечить этот фон. И вот купечество занимало, как я сказал, уникальное положение в оппозиционном движении. Оно общалось как и с профессорами и земцами, которые там были князья и графы, там некоторые из них, и также комфортно себя чувствовал с теми слоями, которые могли вот осуществлять вот эти террористические акты и что-то подобное там.
Ну, а Сава Мамонтов? Он был экзотический персонаж в данном случае?
Нет, он нормальный купеческий персонаж, кстати, просто почему у всех он на слуху?
Ну, потому что такая трагическая судьба,
да,
самоубийство,
да? В мае 1905 года, да, там разные версии. Кто-то говорит, что его убили, кто-то, что он застрелился. Это как бы это можно выяснять. И,
но
надеюсь,
деньги пошли большевикам частично.
Да, он, конечно, общался, да, и Горький об этом свидетельствует. Но только почему говорят, да, Сава Мамонтов такой очень... Сава Тимофеевич
Сава
Мамонтов... Ой, Сава Морозов, да, извините. Сава Тимофеевич Морозов такой яркий персонаж, правильно вот вы заметили, но им-то дело не ограничивается, это не какая-то уличная инициатива, это инициатива, которую проявлял целый вот этот вот клан, эта общность купцов, это купеческая элита. И там много других имен, тот же вот уже, о котором упоминали, Мамонтов, Рябушинские братья, которые тоже на этой стезе сделали гораздо больше, чем тот же Сава Морозов. И затем там очень много фамилий, и причем не только из Москвы.
Вот нам пишут там Четверякова, Рукавишникова, Дунаева, Живаго, Щукины, Востряковы,
да,
Хлудовы.
Да.
Все это одна группа, да?
Хлудовы, Щукины, да, Четверяковы, да. Это все одна группа, это вот так называемая московская группа.
Александр Иванович, ну хорошо, а вот прошла, так сказать, революция, добились Государственной Думы, добились некоторого ограничения самодержавия, хотя Дума не контролировала примерно 40% бюджета, госкомпании, государственные банки, прямого влияния на правительство тоже не имело. То есть получилось так, боролись, спонсировали, а результата нет. И что было перед Первой мировой войной, опять же, с этой группой? Какова была ее политическая активность, вот этой московской купеческой, я бы сказал, группировки?
Да, ну, конечно, Дума была учреждена. Вообще, по моему убеждению, Николай II бы все равно бы эту Думу учредил, только, конечно, по своему сценарию, со своей логикой, в своей последовательности, которую он пытался, планировал соблюсти. Но у него это не получилось. Вот эти вот бурные события, особенно осенью 1905 года, так называемое московское обострение, декабрьское восстание, это высшая точка этого обострения, декабрьское восстание, вооруженное в Москве, оно этот сценарий сбил.
Да, когда купцы закупали оружие для своих рабочих.
Да, ну вот это абсолютно, как бы, я здесь не первопроходец, уже многие авторы указывали, что вся забастовочная волна в Москве, она начиналась с заводов, которые принадлежали, и фабрик, которые принадлежали купцам. А механизм очень простой, они выплачивали зарплату, но говорили, что можно не работать в этот день. Ну, как вы понимаете, желающих было немало. Вот все с радостью в этом участвовали. И это поощрялось. Это вот инициировало всю эту забастовочную волну. Этот механизм давно уже открыт. Это многие ученые об этом писали. В данном случае я просто обобщил все, что... Ну, большую часть того, что написано. Конечно же, далеко не все. Так вот, учреждение этой Думы состоялось. Да, Дума законодательная. Ну, на большее пока и не претендовали. Нужно было посмотреть, как этот новый государственный механизм будет работать. То есть нужно было его апробировать, как он в действии будет функционировать. Ну, здесь из купеческого клана взялся провести эту апробацию, если так можно сказать, известный московский деятель, это Александр Иванович Гучков. Вот. Его положение в московском купечестве особенное. Он не принадлежал к основному костяку этого московского купечества, а именно к белокореницкой иерархии. Он вышел из Федосеевского без поповского согласия, но уже к концу XIX века он был единоверцем. Такая вот маскировочная такая вот сеть была, такая, образ такой. Вот. Он был единоверцем, хотя, конечно, к православию он относился ничуть не лучше, чем его предки, это понятно. Но вот этот Гучков Александр Иванович, он активный политический деятель, выдвинулся в 1905 году, он взялся стать неким таким предводителем, который выражает интересы московского купечества по отношению к власти, к правительству, к Петербургу. У него установились теплые очень отношения, доверительные с премьер-министром Столыпиным, это известный факт. И вот он убедил все эти московские круги, что он сможет сделать так, что эта модель, за которую, значит, вот продавливали в 1905 году, чтобы эта модель заработала, заработала так, как хотелось бы, и он за это будет отвечать. Он возглавляет самую крупную фракцию в Государственной Думе, фракцию октябристов, у него есть полное доверительное отношение со Столыпиным, и поэтому он сможет, ну, говоря нашим языком, разруливать все коммерческие вопросы.
Но не получилось.
Первый опыт у него был положительный в 1908 году. Все-таки Дума смогла, Гучков и Дума смогли уговорить Столыпина, чтобы он пресек там инициативу по созданию треста из металлургических предприятий на юге, где в основе лежал иностранный капитал. Это была крупная очень победа в 1908 году. Историки экономики ее знают, я думаю, помнят. Но затем, конечно, начались пробуксовки. Чувствуя это, Гучков решился на крайний шаг. Он решился возглавить Третью Государственную Думу, чтобы получить доступ к царю. Он тогда получил право постоянного доклада у императора. И он решил этим правом воспользоваться, чтобы влиять на него. И поэтому в 1910 году он из руководителя крупнейшей фракции становится председателем Государственной Думы. Вот. Но с царем общение не заладилось. На конкретном Гучков планировал, что он уговорил царя, он был убежден, что он уговорил царя назначить там одного персонажа морским министром. Николай II согласился, с улыбкой его проводил и назначил другого, вот Григоровича в 1911 году, после чего всем стало ясно, каково же влияние Гучкова, что оно близко к нулю, если вообще о каком-то можно здесь говорить. И после этого у купечества полностью произошло осмысление, осознание того, что эта модель ни к чему не приведет.
Александр Иванович, но получается так, что где-то в 2014 году мы видим к лету 2014 года реальное политическое обострение, ровно похоже по тому же самому сценарию, который был где-то перед 1905 годом. Те же практически лозунги, начинаются забастовки на разнообразных предприятиях Москвы, в частности. Что это? Это снова, значит, они взялись, можно сказать, за старое, да? Только найдя союзников, как я понимаю, еще и в бюрократии.
Да, вот здесь самый интересный эпизод нашей истории последних 20 лет царской империи, а который почему-то вот выпадает из поля зрения исследователей. Вот мы сейчас говорили о Гучкове, что он пытался какую-то роль играть посредника такого между правительством и московскими деловыми кругами. Все это кончилось полным политическим банкротством его на тот момент. То тогда нашелся другой персонаж, который взялся и с большим, так сказать, успехом и основанием играть эту роль. Речь идет уже не о каком-то выходце из купечества, там, вот, а об одном из царских фаворитов, фаворитов царской четы, и императора, и императрицы. И я говорю об Александре Васильевиче Кривошейне. Вот это вот крайне интересная фигура российской истории. Что интересного? Это то, что он двигался по бюрократической лестнице царской, очень уверенно, быстро двигался. То есть очень была бурная карьера. Ее обеспечивал один царский приближенный, это Горемыкин, такой был премьер-министром, министр МВД. Вот он оказывал покровительство Кривошеину, и Кривошеин очень быстро двигался, и так и оказался в правительстве Столыпина, чуть ли там не его правой рукой. Но упускается из вида одна деталь. Кривошеин не просто был как бы царским бюрократом, он женился в 19 веке еще, в конце 19 века, на внучке Тимофея Исаевича Морозова, это самого такого столпа, отца Савы Морозова, вот, Елене Карповой, там, если быть точным, ее фамилии, и породнился с таким купеческим кланом, который находился в центре этой всей московской буржуазии, московского купечества. Он стал своим. И вот тут мы впервые в российской истории, чего не было весь XIX век, а более раннее время говорить не приходится, мы становимся свидетелями странного такого вот стечения обстоятельств, что любимец царя и свой человек в московском купечестве. И вот именно такое особое положение его вот в этих властных всех и в экономических структурах позволило ему стать центровым в продвижении парламентского проекта, то есть превращение Думы из законодательной, а в полноценную, в полноценный парламент в западном смысле этого слова. То есть Дума, которая не просто издает законы, но и которая оказывает влияние на назначение в правительстве, которая управляет. Кривошеин хотел этого сделать. И московское купечество, естественно, связанное с ним родственными узами, оно пошло с ним на более прочный союз, чем с Гучковым. В тот момент отошел уже на вторые, третьи роли, его не видно. И вот Кривошеин именно и взялся продавливать это сверху. Это 1915 год. В 14 году до войны это все начиналось. Начиналось успешно. Кривошеин делал очень успешные шаги по устранению своих противников из правительства. Конечно, был соответствующий фон. забастовочной в Петербурге опять все это началось. Руководили, конечно, уже здесь люди другие. Это социал-демократическая фракция Думы трудовики, где Керенский уже появляется. Ими уже руководили представители купечества, в частности, Коновалов, крупнейший капиталист, ближайший соратник Рябушинского. Ну, целой группы соратник. Это такой тоже очень видный, уважаемый купец Москвы. Вот он был на связи, как бы, он тоже был членом Госдумы, он отвечал за это направление. То есть вся такая ситуация снова взбудоражилась. В 2015 году уже были военные условия, но тем не менее, из-за того, что были неудачи на фронте, решено было вот снова эту тему будировать. И Кривошеин ее начал продвигать.
То есть это создавался вот прогрессивный блок, от правых до фактически социал-демократов в Думе, под лозунгом такого ответственного правительства народного доверия. Фактически получается, вот если вы считаете, что за ним стояла именно московская купеческая группировка.
В экономическом плане, если бы это все получилось бы и было реализовано, то в экономическом смысле московское купечество было бы главным бенефициаром всего этого дела. Это вне всякого сомнения.
Ну, а почему Николай II вот не пошел на такое решение, наоборот, как-то повернулся спиной, отставил, в конце концов, Кривошеина, на конфронтацию? Да. В чем был смысл? Ведь, в общем, проект был достаточно выгодный во время войны. Они обещали стабилизацию, полное взаимопонимание с практически стабильным большинством в Думе. Почему он пошел на такое самоубийственное решение?
Ну, вот здесь все-таки, наверное, ключевые слова во время войны. Угу. Вся вот эта вот эпопея, вся эта история с прогрессивным блоком, она развивалась во время войны. И Николай II отказывался производить такие как бы политические шаги в военных условиях. Он считал, что нужно все-таки сначала довести эту войну до победного конца, и тогда уже на лаврах победителя возвращаться к этой теме. Но никак не раньше. Именно за такую последовательность действий он очень жестко выступал. И Кривошеин не смог его переубедить. Кривошеин говорил, что нужно это сделать, это лучше скажется на наших военных делах, и мы быстрее как бы победим, но Николай II считал, что все-таки лучше возглавить армию, он стал верховным главнокомандующим как раз вот в августе 2015 года. Это сейчас более своевременно, чем увлекаться политическими комбинациями. Политические комбинации, считал он, подождут окончания войны, после к ним вернемся. А пока он заложил свой авторитет, чего, кстати, Кривошеин не советовал ему класть на алтарь, так сказать, свой авторитет и свою, значит, фигуру, свою царскую персону, что лучше это пусть занимается, возглавляет войска верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич. Там, вот. То и в случае неудачи все можно как бы списать на него. Но Николай II, кстати, вот решил, что нет, он это все возьмет на себя, только в этом его долг. И он заложился полностью на вот это такое вот военное направление, что, естественно, в годы войны. А политические все комбинации, политические действия он решил оставить на потом. Но поскольку Кривошеин и его союзники правительства очень настаивали, то он его, ну, вынужден был с ним расстаться, скажем так.
Хорошо. Ну вот были созданы, тем не менее, при участии купечества вот этого нам уже знакомого, военно-промышленные комитеты, про них рабочие группы. Вот полиция, в частности, я вижу, считала их такой сетью даже, может быть, заговорщиков, дестабилизирующие и так далее. А в основной деятельности, мол, они были недостаточно эффективны. Каково ваше мнение? Что это были за структуры все-таки? Это были структуры, помогавшие армии, или это были структуры, которые готовили какие-то политические акции?
Да, в годы войны именно в Москве она была инициатором, буржуазные круги, земские круги инициировали создание общественных организаций для помощи фронту. То есть идея такая, что бюрократия не справляется со своими обязанностями, не может обеспечить победы, поэтому должна подключиться общественность. Вот в лице там Земского городского союза и новой такой организации, это изобретение Первой мировой войны, это военно-промышленный комитет, где буржуазия, значит, собирается с силами и вот помогает фронту, значит, ковать победу. Но заметим, что все военно-промышленные комитеты действовали на казенные средства. Все это из бюджета поступало в эти военно-промышленные комитеты, и они этими суммами оперировали, отчитываться не особо хотели, но это естественно. Вот. И Здесь, кроме помощи фронта, возникли при военно-промышленных комитетах так называемые рабочие группы. Вот опять это фирменный такой знак московского купечества, когда опять подтягивались народные слои для решения каких-то проблем, которые им нужно было продавить наверху. Создавался такой фонд. Вот эти рабочие группы, они, так сказать, демонстрировали глаз народный, значит, в поддержку тех инициатив, которые реализует купеческая буржуазия. И, кстати, очень много рабочие группы, например, при ЦВПК, это Центральном военно-промышленном комитете, сделала очень большие дела. Она с помощью рабочей группы произведен секвестр Путиловского завода, который принадлежал банковской группе Русского Азиатского банка. И московское купечество всегда противостояло этим банкам питерским и пыталось как можно сильнее их ущемить. И вот рабочие группы внесли сюда свой вклад даже в годы Первой мировой войны. И, конечно же, непосредственно перед февралем 17 года все те воспоминания, которые в эмиграции опубликованы и изучены сейчас, да, они позволяют утверждать, что, конечно, рабочая группа это был таким, представлял из себя действительно боевой штаб, не побоюсь этого слова, по расшатыванию царского режима непосредственно уже на последней стадии. Именно они координировали все действия, вместе с Думой координировали все действия того, чтобы показать царизму, что он обречен.
Скажите, вот заговор Гучкова, вот этот военно-купеческий заговор, о котором ваши коллеги многие пишут, якобы против Николая и Александры Федоровны, все-таки это миф или нереализованная возможность из-за вот такого спонтанного начала солдатского бунта в феврале 17 года?
Нет, ну, конечно, это не миф, это вся последовательность действий в исполнении московского купечества, она убеждает в этом, что к этому шли осознанно. Для этого были разные союзники. Вот Гучков, Кривошеин, кстати, когда Кривошеина в сентябре 15 года царь отправил отставку, то они о нем быстро забывают, все московское купечество, да, все, он уже становится для них никем, они уже полностью настроили на расшатывание царского режима, откровенно. И здесь же тема Распутина достигает своего апогея, она так тлела, то теперь она становится таким мощным орудием, с помощью которого дискредитируется именно царская чета. Солдатский бунт, да, произошел, это в феврале 17 года, действительно был такой солдатский бунт. Конечно, они его создавали всю ту атмосферу, при которой он мог бы произойти, но вряд ли они ожидали тех последствий.
Ну, и последнее, пожалуй, все-таки хочется заглянуть в ненаписанное еще вами за 17-й год. Все-таки почему же эти люди, которые так вот активно рвались к власти, не смогли ее удержать?
Ну да, ну, во-первых, февраль, да, действительно закончился, февраль 17-го года, февральская революция 17-го года закончилась банкротством, на ней на смену пришла Октябрьская и дальше, ну, потому что все-таки либеральный проект, который продвигало московское купечество, вот он потерпел полный крах, он потерпел фиаско, то есть перестройка государственной жизни на либеральных рельсах, конституционных, либеральных, как они хотели и считали, что это поможет России, полностью не оправдалось, народные массы остались глухи к этому либеральному проекту, абсолютно глухи, они его не воспринимали, они не понимали тех как бы прелестей, которые для московского купечества были очевидны, политических прелестей, у них, у народных масс были совершенно другие приоритеты, другое представление
о том, как строить жизнь. Вся та же общинность и вся та же идея вот старого раскольничества.
Да, вот эти вот глубинные пласты, да, они жили вот этой вот общинной, коллективной своей психологией, и именно она и выплеснулась наружу. Либеральный проект здесь стал неуместен.
Спасибо. Сегодня гостем студии «Эхо Москвы» и телепрограммы RTVI был Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное, знать наш адрес echo.msk.ru.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Внимание! Выпущено приложение CityVisor для iPad'ов и айфонов. Приложение CityVisor предоставляет бесплатный доступ к видеотрансляциям эфиров «Эхо Москвы», как в прямом эфире, так и в архиве. Кроме того, вы можете задать вопрос в студию, а также участвовать в онлайн-голосовании. Заходите на наш сайт echo.msk.ru и скачивайте приложение.
Детская площадка с папашей Бунтманом. Это я. В воскресенье быстро встаем, умываемся, чистим зубы, чтобы взрослые не ругали. И к приемникам, потому что в 9 часов читаем, играем, играем, читаем, читаем, играем, даже смотрим кино. Как это? Не скажу. Секрет. Пока. До воскресенья, ваша папаша... О, простите, папаша Бунтман. Маша Слоним пишет письма со своей фермы. Куда? В открывашку. Каждое воскресенье в 10:10. Там на ферме такая жизнь.
Михаил Водопьянов. Первый человек, совершивший полет на Северный полюс. Документы и фотографии из личного архива легендарного летчика. Как экипировался Водопьянов перед стартом экспедиции и чего он опасался? Об этом читайте в новом номере журнала «Дилетант». Также в номере: каким был бы мир, если бы Иван Грозный не взял Казань? Рассуждают историки, политики и журналисты. Чингисхан стал причиной политического скандала в современной Великобритании. Почему лейбористы обвинили консерваторов в симпатии кровавой диктатуре? Великий сказочник Евгений Шварц. Портрет Дмитрия Быкова. Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте diletant.ru. В это воскресенье после 13 часов в программе «Дифирамб» поем дифирамбы кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Введение прямого налога во Франции. Тема программы «Фискал» в это воскресенье после 15 часов.
Ностальгируем или, смеясь, прощаемся со своим прошлым. Об этом вы узнаете в воскресной программе «Телехранитель». Наши гости – режиссер сериала «80-е» на СТС Федор Стуков, актриса сериала Анна Цуканова-Кот, ожидается актер сериала Александр Якин. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
День в день. Час в час.